Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас в гостях замечательный писатель, автор целого ряда биографий, деятелей западноевропейской культуры в серии ЖЗЛ, в частности, биография принцессы Дианы, биография Коко Шанель, Виктория Балашова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня мы поговорим на тему, которую она затрагивает в новой своей книге. Книга, я полагаю, также через некоторое время выйдет в той же серии. Это, можно сказать, коллективный портрет французских интеллектуалов, которые в ходе Второй мировой войны предпочли дать своего рода присягу верности Третьему Рейху. Произошла оккупация значительной части Франции на территории, которая не попала под оккупацию, установился прогитлеровский режим Петена. И можно было выбирать: ты живешь и работаешь в Париже под немцами, ты живешь и работаешь в Виши под теми, кто кланяется немцам, ну или ты убыл в дальние места, в какие-нибудь колонии, которые могли сохранять независимость от Третьего Рейха, уехал в США, уехал в Англию, и там продолжаешь так или иначе работать, естественно, что условия для твоей работы скверные. И кто-то из французов решил: нет, пожалуй, я останусь в своей Belle France и буду работать на немцев, и буду работать на тех, кто им кланяется, это гораздо лучше, это произошло по разным причинам, в некоторых случаях идейно, в некоторых случаях, так сказать, под влиянием тяжести самой ситуации. Но вот в данном случае я обращаю свой вопрос к Виктории. Сколь много французских интеллектуалов в разных областях французской культуры предпочли остаться и, вот хорошее такое словечко, и сотрудничать?
Я хочу сказать, что, как это ни странно, довольно много, потому что архивы все французские открыты, и мы видим списки знакомых имен. Другое дело, что многие из них тогда были молоды и еще не имели такой известности, какую они получили после Второй мировой войны, но, тем не менее, фамилии мелькают, те, которые мы, в общем, видели потом и на экране часто, актеров, например, художников и так далее. То есть, в общем-то, процент был довольно-таки большой тех, кто остался, хотя, естественно, было очень много людей, которые эмигрировали в Англию или в США, как вы справедливо сказали, но просто вот этот пласт интеллигенции, который остался, он доселе был нам неизвестен, вот этот объем огромный людей, которые остались. И вот сейчас, когда все
это
эти
единицы, десятки, сотни.
Сотни точно.
Значит, это явление массовое. И в этом случае, конечно, хочется спросить, кто-то остался на территории, которая подконтрольна немцам или подконтрольна тем, кто подконтролен немцам, работает там, на этой территории, а кто-то, очевидно, предпочитал молчать, не сотрудничать, ничего не делать, не у всех есть возможность уехать, но кто-то уходит, так сказать, из культуры. Был такой выход для французов, или они не считали это возможным? Так сказать, на какое-то время выйти из профессии, пока вот нет свободы.
Те, кто хотел выйти из профессии или переждать, они все-таки в основном уезжали. Еще была возможность уехать в Монако, что, в общем-то, тоже являлось нейтральной территорией и не так далеко от самой Франции как таковой. В общем-то, это часть Лазурного берега, совсем близко. Конечно, мнение главного редактора журнала «Вог», который как раз не хотел сотрудничать, уехал в Монако, мнение его отражает положение дел. Он говорил, что что-либо делать на территории, либо оккупированной, либо на территории Виши, без того, чтобы сотрудничать с немцами, нереально. И вот был тут вопрос от студентов, когда я выступала в Институте культуры. Они тоже спросили, а вот кто-то не сотрудничал с немцами, а дело в том, чтобы выжить, чтобы иметь средства к существованию, надо было все равно работать, а все, что работало на территории Франции, и заводы, и сельское хозяйство, и культура, соответственно, все работало на нацистскую Германию, как ни крути.
То есть, если ты гениальный кинорежиссер, допустим, или блистательный публицист, ты не хочешь работать в своей сфере, допустим, ты уходишь, там, я ж не знаю, в слесаря, в водопроводчики, в водителя такси, но все равно ты находишься на этой территории, и все равно, чем бы ты ни занимался, это и есть в какой-то степени сотрудничество. Ну, ты ж не ушел в катакомбы, не поднял восстание, ты не в партизанском отряде, ты не макизар, да? Ты живешь в городе, у тебя есть семья, с этим надо что-то делать, детей надо как-то кормить, ты так или иначе сотрудничаешь, но, наверное, была какая-то грань, которую можно было перейти, а можно было не переходить, да? Чувствовали тогда современники, кто сотрудничает, условно говоря, с особенной резвостью, а кто вынужденно и умеренно, скажем так?
Да, можно разделить условно на три категории тех, кто оставался на территории оккупированной или на территории правительства Виши. Первая категория – это откровенно пронацистские люди, которые не скрывали свои позиции, причем остались свидетельства письменные, они публиковали статьи в журналах, в газетах. Их поминали не самым добрым словом из Англии в передачах и в статьях, поскольку Англия очень, конечно, наблюдала пристально за тем, что происходит.
И многих приняла.
Ну вот, это было, так сказать, как раз в отношении тех, кто не хотел сотрудничать, а, соответственно, те, кто сотрудничали, да, они публиковали откровенные совершенно статьи, и поэтому по поводу них и никаких нет сомнений. А вторая категория была категория пацифистов, то есть они вроде и не против, и не за немцев, они не против и не за оккупацию, но они против войны. А поэтому они считали вот это заключение мира достаточно, в общем-то,
позорное,
во всех отношениях позорное, да, для Франции. Они считали, что это как раз очень хороший выход из ситуации, потому что войны-то как бы нет. Ну и третья категория людей, которые старались никак не выражать свое мнение. В общем-то, это неплохая позиция, потому что потом их сложно было обвинить напрямую, предъявив какие-то доказательства. Но они, тем не менее, продолжали, ну, например, сниматься в кино, или снимать кино, или делать какие-то произведения высокой моды, платья, юбки, да, шить. То есть они старались продолжать работать, причем очень часто они обслуживали верхушку нацистского немецкого главного командования, и при этом они, в общем-то, старались молчать, что потом послужило им добрую службу.
Сослужило им добрую службу, да. Вопрос в том, почему какая-то часть не молчала и не закрывала щитом пацифизма, а пошла откровенно на службу к Третьему Рейху. Почему они захотели быть в лагере, который, в общем-то, для них чужой? Что их привлекло? Каковы причины?
Ну, они разделяли идеологию немецкого и их командования, и правительства. То, что позиция Гитлера многим была симпатична, это не секрет. И они эту позицию разделяли еще до начала Второй мировой войны.
То есть такие националисты, белые, западные, европейцы, вот бремя подлинно цивилизованного человека, там, может быть, не белокурый бестия, но там прекрасного франкского воина, там, в этом духе что-нибудь такое.
Да, потому что эта же позиция, она распространялась, например, на территории Виши, как позиция «человек земли», «возвращение к земле». И, например, пастораль были очень в моде, костюмы а-ля крестьянские, и фильмы снимались тоже о том, как, например, в Роллс-Ройс запрягают лошадей, ездят на велосипедах. Вот такая картина идеалистическая рисовалась, и мы видим, видим, что люди, уж искренне ли они считали, что это возможно, или они рисовали какие-то вот утопические себе картины будущего, сложно сказать, но они позицию поддерживали, видели это в своеобразном свете, конечно, некоего идеала будущего, будущей Европы, которую рисовал Гитлер и его приспешники, и еще до Второй мировой ездили, когда в Германию, они с удовольствием выставлялись, например, и в Берлине, на крупных выставках, художники, и танцоры, в частности, например, Гитлер на одной из выставок еще в 1939 году купил несколько произведений французских скульпторов и художников в свою коллекцию, и, в общем-то, это говорит о том, что и его привлекала французская культура, и французская культура откликалась, скажем так, взаимностью отвечала ему.
С иными словами, вроде бы страны идут к войне, но между ними в культурном плане нет никакого железного занавеса, есть интеллектуальный обмен, и значительная часть французского интеллектуалитета идеями национализма заражена, может быть, в утопическом плане, давайте произведем обручение Гитлера и Жан-Жака Руссо, может быть, из этого и вытечет прекрасное будущее Европы, что-то в этом роде. Ну что ж, своеобразно, давайте вот что, дорогие радиослушатели, послушаем сейчас мелодию, которая популярна была по всей Европе, популярна была в Советской России, и создана была этническим испанцем, создана была в Германии, имела текст на нескольких языках, включая немецкий и французский, и в равной степени, так сказать, забирала публику по обе стороны границы. Она родилась в Германии. И тем не менее, в общем, получила популярность надгерманскую. Итак, это «Пасодобль Рио Рита».
Gente señorita, für dich, Rio Rita, gib meine Serenata jede Nacht, und ich will dir singen, um dein Herz zu erringen. Für mich, Rio Rita, kommt gar kein anderes Mädel in Betracht.
Дорогие радиослушатели, послушали, убедились в том, что это может сделать танцор из кого угодно, даже из безногого, мне кажется. Наверное, слышали, что исполняется на немецком языке, причем немецкий усеян словами из испанского «серенада сеньорита», и наши прадедушки лихо отплясывали на танцплощадках именно под эту мелодию, совершенно не размышляя о том, что она «Дитя Берлина». Итак, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный писатель Виктория Балашова. И мы ведем беседу о французских интеллектуалах, которые подпадают под понятие «коллаборационист». Об интеллектуалах времен Второй мировой войны, которые сотрудничали с Третьим рейхом откровенно, интенсивно или, как минимум, достаточно, в общем, сознательно работали в профессии с улыбкой, задором, весело и никогда не пытались сказать, вот, знаете ли, мне неприятно, что здесь властвуют враги, которые завоевали мою страну. Давайте попробуем пройтись по персоналиям и по сферам культуры. Насколько я понимаю, очень серьезная сфера, где немцы сотрудничали с французами, а французы с немцами, это кинематограф.
Да, совершенно верно. Ставка делалась на кино очень большая. Открыли в Париже киностудию, которая была филиалом немецкой киностудии. И там за время оккупации с 40-го по 44-й год сняли 30 фильмов. Кто-то может сказать, по нынешним меркам мало, но давайте вспомним, что идет Вторая мировая война. Не так много средств и у самих немцев, особенно с каждым годом, когда Восточный фронт продвигался и успешно воевал с ними, у них становилось все меньше ресурсов.
То есть, вы имеете, Восточный фронт то дышал в сторону Востока, то поворачивался в сторону Запада и в какой-то момент уже подходил к Берлину.
Да, конечно, уже, в общем-то, немцы, конечно, волновались в 43-м году не на шутку, что отразилось и на их отношениях к французам, потому что движение сопротивления усилилось, и многие французы, почувствовав, что уже скоро переломится ситуация не в пользу Германии, начали переходить на сторону движения сопротивления. Хотя представители мира искусства, надо отдать им должное, были в этом плане в меньшинстве. В основном это были рабочие, но, конечно, не интеллигенция.
Так... Надо отдать им должное. Эти поддерживали Рейх гораздо более интенсивно, чем простые рабочие. А кто, собственно, работал с немцами плотно? Насколько я понимаю, там были режиссеры, актеры.
Да, мы можем найти, кстати, известные фамилии. Фернандель снимался в ту пору в кино французском. И Клузо, известный режиссер, но известным он стал уже после Второй мировой войны, но начинал он снимать как раз на киностудии «Континенталь», которая работала в Париже. Также работала киностудия на территории Виши. Но все это проходило тройную цензуру, то есть не надо думать, что снимали французы, что хотели. Начиналась цензура с сценариев, их сначала утверждали, потом уже утверждали после съемок фильма, и потом третий раз утверждали, когда надо было фильм показывать на широких экранах. Были у киностудии свои кинозалы очень большие, крупные, и немцы с удовольствием ходили, смотрели кино. Французов, кстати, было меньшинство среди публики обычно, зрителей, но немцев было много, они с удовольствием все это смотрели, потому что указание было четкое: снимать развлекательное кино, либо про любовь, либо детективы. Детективы классического такого жанра, типа Агаты Кристи, вот в таком же сюжетном плане, в таком же ключе снимались детективы в те годы.
Насколько я понимаю, такой блистательной красоткой тех времен была французская актриса Сюзи Делер.
Да, совершенно верно. Она начала сниматься еще до Второй мировой, была уже звездой французского кинематографа. И после Второй мировой она продолжила сниматься. Но во время войны, кстати, она была представительницей первого лагеря, то есть она не скрывала своих симпатий к немцам и, в общем-то, в открытую об этом говорила. Было очень много гастролей.
Это как? Немцы — это те, кто спасет нас от евреев и большевиков?
Ну, вроде этого, да, она считала их позицию, опять-таки, правильной, да, по культуре тоже, поскольку из Франции Гитлер планировал сделать этакий Диснейленд, поэтому Париж не трогали, там надо было развлекаться, кабаре, рестораны, кинематограф, актеры и певцы, ну и мода, конечно, высокая мода, поэтому изначально Гитлером было дано указание не трогать Париж, не бомбить его и вообще сохранить Францию максимально в том виде, в котором он ее себе представлял для будущей Европы, в идеализированном таком варианте.
Ну, победителям надо где-то развлекаться, в конце концов. Ну, что же портить-то места, где они должны получать удовольствие? Вопрос уже не из сферы кинематографа. Насколько я понимаю, с Третьим Рейхом связывали знаменитую тогда личность, это танцовщик Серж Лефарь.
Да, это известный балерун, он танцевал в труппе Дягилева, где и прославился, но во время войны он активно сотрудничал с немцами, тоже, вот, кстати, не скрывая свои позиции. Он, в частности, проводил экскурсии для верхушки, так сказать, немецкого командования по знаменитой парижской опере. Он тогда возглавлял оперу, и многие, кстати, ему это потом припоминали, то, что он, в общем-то, и не пытался как-то маскировать свое отношение к этому вопросу. Он много раз бывал в Германии, в Берлине, и, в частности, известный факт, опять же, это все документы, которые хранятся в архивах, он выслал Геббельсу поздравительную телеграмму в тот день, когда Германия вошла в Киев, его родной город. Он, в принципе, родился в Киеве, вот когда это случилось, он...
То есть он малорос, он когда-то, видимо, на лоне Российской империи появился на свет, да?
Да, да, но после революции он уехал, эмигрировал, и вот еще раз говорю, да, он примкнул к труппе Дягилева, и тогда никто, естественно, не говорил ни о какой его пронацистской политике или взглядах, это ярко себя проявило с самых первых дней оккупации.
Ну что ж, вот вопрос не очень-то приятный для национального самосознания, наверное. Если я правильно понимаю ситуацию, которая сложилась во Франции в 40-х годах, то какая-то часть, не все, разумеется, но какая-то часть русской эмиграции, которая попала на территорию Франции после Гражданской войны, имела огромный заряд неприятие того, что делали страной большевики. И кому-то казалось, что хоть с бесом, хоть с Гитлером, лишь бы против большевиков мы готовы сотрудничать, лишь бы вот когда-нибудь ситуация в России изменилась, и если не мы туда вернемся, то дети наши. Вот было такое?
Я думаю, да, эта позиция, наверное, объясняется тем, что вы только что сказали, плюс ко всему, ведь не все, кто уезжал после революции, действовали согласно каким-то высоким идеалам и побуждениям. Предавший один раз, предаст и другой раз, среди этих людей были и просто предатели, те, кто бежал из страны и по разным причинам. Поэтому, если так копаться глубоко, может быть, среди них были и те, кто действительно ничего не считали Францию как вот родину, да, которая, в общем-то, много, кстати, страна для них сделала. Во Франции очень к российской эмиграции относились позитивно, и очень много было преференций для них в этой стране. Но, тем не менее, они посчитали возможным вот эту свою вторую родину предать. Ну, а у кого-то, конечно, были надежды, связанные с тем, что хорошо, Гитлер захватит СССР, и они смогут вернуться, а условия уже будут, конечно, совершенно другие. Условия для них будут опять прежние, как и до революции.
Ну что ж, вот эта русская диаспора, в принципе, она влияла, конечно, на культурную жизнь Франции, но для Франции это, в общем, меньше 1% ее культуры. Поэтому мы видим некоторых крупных личностей, которые были связаны с Россией, но в большей степени это были, собственно, сами французы. давайте поговорим о том, что, наверное, помимо приятия культуры Третьего Рейха и его политики, была еще активная поддержка. Насколько я понимаю, были журналисты, например, которые писали в чистом виде в пользу вот этой идеологии.
Да, как раз когда Францию освободили в августе 44 года и начались суды, массовые аресты, в первую очередь получили наказание журналисты, которые откровенно поддерживали позицию нацистской Германии, работали на нацистскую Германию. То есть, если говорить о тех людях, которые мы упомянули, кинематограф, балет, там же были писатели, представители моды и так далее, и так далее.
До них еще доберемся.
Да, то мы можем сказать про них, что они все-таки работали, скажем так, ну, прикрывались тем, что они работают на французскую культуру. И они, в общем-то, этим себя оправдывали во время судов. Они поддерживали именно французскую культуру во время оккупации. То, что эта позиция своеобразная, это другой вопрос, но они всегда могли этим себя оправдать. А вот журналисты, которые откровенно работали на нацистов, тут уже ничего не скажешь. Это была откровенная позиция, которая доказана, и поэтому их судили в первую очередь.
Условно говоря, как трактовать появление того или иного детектива, кинодетектива, я имею в виду, или какой-нибудь легкой музыкальной комедии, вопрос непростой. Так же, как и, в общем, сложно трактовать развитие музыки, балета. А вот какая-нибудь передовица в газете – это то, что, используя лексикон следователей, можно подшить к делу. Или радиопередача, которую также, естественно, можно записать, и в записанном виде она документ обвинения, где ничего не изменишь, ничего не оттрактуешь влево-вправо. Здесь требовалась определенная идеологическая выдержанность в пользу Третьего Рейха, ну и, я полагаю, в условиях оккупации много значило то, что за эту идеологическую выдержанность неплохо платили.
Ну, думаю, да, потому что все-таки условия для обычных французов жизни были не такие уж легкие, были талоны и на питание, и на одежду. Ну, а когда люди работали на нацистов на таком уровне, естественно, они имели преференции, имели больше возможностей, ходили в хорошие рестораны, которые были открыты, и в которые шли поставки специальные продуктов, также они могли лучше одеваться и так далее. То есть, конечно, это играло большую роль.
То есть, по большому счету, французский журналист, который сотрудничает с идеологическим аппаратом Третьего Рейха, одевается и кушает лучше, чем простой работяга-немец внутри самого Третьего Рейха.
Ну, кстати, да, однозначно.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы ненадолго прерываем наш с вами диалог для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».